Революционную непримиримость большевистская политика всегда сочетала с высшей гибкостью, и именно в этом сочетании черпала свою силу. События на театре войны вскоре подвергли очень острому испытанию политику партии под углом зрения ее интернационализма. После падения Риги вопрос о судьбе Петрограда захватил заживое рабочих и солдат. На собрании фабрично-заводских комитетов в Смольном меньшевик Мазуренко, офицер, недавно руководивший разоружением петроградских рабочих, сделал доклад об опасности, угрожающей Петрограду, и выдвинул практические вопросы обороны. «О чем вы можете с нами говорить?» – воскликнул один из ораторов большевиков. «Наши вожди сидят в тюрьмах, а вы зовете нас для обсуждения вопросов, связанных с оборонной столицей». Как промышленные рабочие, как граждане буржуазной республики, пролетарии Выборгского района, совсем не собирались саботировать оборону революционной столицы. Но как большевики, как члены партии, они не хотели ни на минуту делить с правящими ответственность за войну перед русским народом и перед народами других стран. Опасаясь, что оборонческие настроения превратятся в оборонческую политику, Ленин писал: «Мы станем оборонцами лишь после перехода власти к пролетариату. Ни взятие Риги, ни взятие Питера не сделают нас оборонцами. До тех пор мы за пролетарскую революцию, мы против войны, мы не оборонцы». Падение Риги, писал Троцкий из тюрьмы, жестокий удар. Падение Петербурга было бы несчастьем. Но падение интернациональной политики русского пролетариата было бы гибелью. Примечание. Ленин выступал против оборончества во имя спасения России от своей корысти капиталистов и ужасов войны. Троцкий во имя интернациональной политики русского пролетариата, то есть мировой революции. Конец примечания. Страница 287. Доктринерство фанатиков. Но в эти самые дни, когда большевистские стрелки и матросы погибали под Ригой, правительство снимало войска для разгрома большевиков, а верховный главнокомандующий готовился к войне с правительством. За эту политику на фронте, как и в тылу, за оборону, как и за наступление, большевики не смели и не хотели нести и тени ответственности. Если бы они поступили иначе, они не были бы большевиками. Керенский и Корнилов означали два варианта одной и той же опасности. Но эти варианты, затяжной и острый, оказались в конце августа враждебно противопоставлены друг другу. Надо было прежде всего отбить острую опасность, чтобы затем справиться с затяжной. Большевики не только вошли в Комитет обороны, хотя осуждены были в нем на положение маленького меньшинства, но и заявили, что в борьбе с Корниловым готовы заключить военно-технический союз даже и с директорией. По этому поводу Суханов пишет: «Большевики проявили чрезвычайный такт и политическую мудрость. Правда, идя на несвойственный им компромисс, они преследовали некие особые цели, непредвидимые их союзниками, но тем более велика была их мудрость в этом деле. Ничего несвойственного большевизму в этой политике не было. Наоборот, они как нельзя лучше отвечали всему характеру партии. Большевики были революционерами дела, а не жеста, существа, а не формы. Их политика определялась реальной группировкой сил, а не симпатиями и антипатиями». Травимый эсерами и меньшевиками, Ленин писал: «Глубочайшей ошибкой было бы думать, что революционный пролетариат способен, так сказать, из мести эсерам и меньшевикам за их поддержку разгрома большевиков, расстрелов на фронте и разоружения рабочих, отказаться поддерживать их против контрреволюции». поддерживать технически, но не политически.